的，我们的选手的决定了什么？
那今天要是放回去的，你再进去。你说，但是这里你们进去扭到我是什么性格？咱们老板说那啥子来着？啥子叫呀？那就，就这个。Давайте мы с вами договоримся о следующем. У нас следующую неделю с вами, понедельник, да?
Нет, субботу.
В субботу? Да. То есть у нас следующей неделе во вторник нету, да?
Нет.
А в эту субботу у нас завершающая и лабораторная работа. Давайте мы договоримся так с вами. Следующую субботу, у нас уже 17 неделя с вами, правильно?
Да.
Вот. У нас лекция во сколько?
10.
Ну, а там или 10, или там 12, да? Но суть в том, что на следующую субботу там, собственно, это, назначим с вами защиту лабораторных работ.
На следующем.
Да. Ну, в смысле, не...
Не на этой, на следующем.
Да, на следующем, да, чтобы там сделали. Надо же там лабораторную работу защитить, правильно? Так, по 200 с вами пообщаться. Вот. И... Пожалуйста, все. И лекция у нас с вами в субботу, да? Говорим о лабораторной. На прошлом занятии мы с вами говорили, соответственно, о путевой устойчивости, или флюгерной, или что называют. Мы определились там, собственно, у нас с вами какое условие должно выполняться при путевой устойчивости, да? У нас с вами должно уравновешиваться моментом относительно оси Y, связанной с системой координат, правильно? Вот. Соответственно, для того, чтобы у нас выполнялось там условие путевой устойчивости, у нас надо, чтобы, соответственно, центр давления был сзади центр масс, вот, впереди сбоку. Ну и поговорили о факторах, которые влияют на путевую устойчивость. Поперечная устойчивость самолета. Поперечная устойчивость у самолета называется способность самолета самостоятельно без вмешательства летчика восстанавливать первоначальное состояние поперечного равновесия.
Восстанавливать.
Первоначальное состояние поперечного равновесия. Факторы, влияющие на поперечную устойчивость. Стреловидность несущих поверхностей. Факторы, влияющие на поперечную устойчивость. Стреловидность несущих поверхностей. Затенение крыла фюзеляжем при скольжении. Затенение несущей поверхности фюзеляжем при скольжении.
Еще раз мультик, пожалуйста.
Затенение несущей поверхности фюзеляжем при скольжении. Положительная или отрицательная поперечная V-образность крыла. Или несущий поверхность.
Еще раз, пожалуйста.
Поперечная или отрицательная.
Ну, просто не приготовил.
Положительная или отрицательная. Положительная или отрицательная V-образность несущей поверхности. Или крыла, да, по-моему. Крылья, вообще-то, у птиц. Самолета несущей поверхности. То есть есть у нас, вот это у нас кривая V-образность, несущей поверхности. Соответственно, она может быть или положительная, я так условно, да, утрированно показал, или, соответственно, отрицательно, да? Это вот у нас как раз угловая обратность. Понятно? Ну, давайте рассмотрим. Пусть у нас с вами есть летательный аппарат, который накренился у нас с вами горизонталь на угол гамма. Соответственно, у нас с вами есть, это у нас будет превращение от дельта альфа правая, ну, от меня, да? А это будет у нас дельта y по превращению закона силы от угла атаки влево. Ну и, соответственно, что мы с вами можем записать? Ну, здесь пускай у нас набегающий воздушный поток. Что мы с вами можем записать в этой части? То есть относительно поперечной устойчивости.
Это после угла атаки? Или...
Да. Просто объясняю. Угол атаки. Увеличение поперечной устойчивости на больших углах атаки отрицательно сказывается на летно-технических характеристиках самолета ЛТХ. Появляется склонность на летно-технических характеристиках ЛТХ. Появляется склонность к боковой раскачке.
Появляется, сейчас можно.
Склонность к боковой раскачке. И плохим характеристикам затухания боковых колебаний. Высота полета.
Это следующий фактор, да?
Да. С увеличением высоты полета поперечная устойчивость уменьшается. Чем больше угол отклонения закрылков, тем больше поперечная устойчивость. Чем больше угол отклонения закрылков, тем больше поперечная устойчивость. Я не помню, закрылки показывал что-то? Нет? Ну, давай.
Сейчас вопрос задаю. Сейчас.
Смотрите. Есть у нас наш с вами самолет. Обеспечивающие площадь несущей поверхности. Ну, коли у нас больше площадь, да, то, соответственно, эта величина у нас будет больше. Тем самым мы можем снизить скорость, да, на режим взлета и посадки. Я этого не говорил, да? Скорость полета. Увеличение скорости в пределах ограничений увеличивает поперечную устойчивость. Ну, понятно, да? Опять же, рассматриваем, да?
А еще раз.
Увеличение скорости в пределах ограничений. Не можем же мы до бесконечности увеличить, правильно? Увеличивает поперечную устойчивость. И аэродинамические гребни на верхней поверхности несущих поверхностей. На фонарь нужно что делать?
Аэродинамические гребни.
Да. Несущих поверхностей. То есть, если мы рассмотрим наш летательный аппарат, и вы, наверное, видели, опять же, тоже, кто летал, да? Вот, на видео, если так сбоку посмотреть, да, в плане, это спереди. А если в плане посмотреть, на несущую поверхность, то в нем присутствуют вот такие, да? Может быть, несколько, да, как пластины такие. По существу они играют такую роль, как киля на несущей поверхности. Ну и если мы начнем поворачивать относительно оси, что они нам будут делать? Нужно эфирование обеспечить, правильно? Пока вот так не знаю. Изолирована путевая и поперечная устойчивости не могут существовать. Совокупность этих видов устойчивости называется боковой устойчивостью самолета. Ну и параметром, давайте так напишем, там, характеризующим, основным важным параметром, характеризующим одновременное проявление рыскания и крена, правильно? В процессе боковых колебаний. Характеризующее одновременное проявление движения рыскания и крена в процессе боковых колебаний является максимальное отношение боковых амплитуд угловых скоростей крена и рыскания. То есть она там обозначается как Си, омега, икс максимально, омега, расхождение крен, омега, икс, омега.
Уголовка амплитуды расхождения крена, да?
Угу. Расхождение омега, игрик, максимально. Это у нас оно обязано будет, в принципе, если через коэффициенты выражать, вот такие сделать, у нас будет минус m y по углу бета, mx по углу бета, омега x, и m y, соответственно, по углу бета. Ну и это отношение обычно равно порядка 0,7 до 1,5. Давайте так напишем, что при больших значениях коэффициента хи.
А можно еще там от 0,7 до
0,1,5. При больших значениях коэффициента самолет обладает повышенной поперечной устойчивостью. Что приводит к боковой раскачке самолета. Реакция самолета на скольжение становится очень резкой.
Реакция
самолета на скольжение становится очень резкой. Что затрудняет пилотирование? При малых значениях коэффициента и, да? Самолет имеет завышенную путевую устойчивость, что приводит к спиральной неустойчивости самолета.
Самолет имеет маленькую поперечную устойчивость?
Да. Имеет завышенную путевую устойчивость, что приводит к спиральной неустойчивости самолета при малом коэффициенте.
А вот при больших тоже обладает повышенной поперечной устойчивостью?
Нет. При больших значениях коэффициента завышенная поперечная устойчивость приводит к боковой раскачке самолета. При малых значениях он у нас имеет завышенную путевую устойчивость, поперечная и путевая, разные вещи, что приводит к спиральной неустойчивости самолета. Ну и подзаголовочек, путевая управляемость самолета. Путевой управляемости самолета называется способность самолета поворачиваться вокруг вертикальной оси ОY, связанной с системой координат, при отклонении руля направления. Путевой управляемостью самолета называется способность самолета поворачиваться относительно оси ОY, связанной с системой координат, при отклонении руля направления. Понятно, да, руля направления? Ну, давайте запишем, собственно. Допустим, что самолет находится в равновесии. относительно оси Y, да? И летчик. Давайте тут. Нажав на правую педаль, отклонит руль направления вправо на угол бета. Тут, наверное, бета плохо стало. Ну, пускай бета. На угол бета. Что у нас будет происходить? Первый момент времени. Центр масс будет двигаться прямолинейно. А самолет будет разворачиваться вокруг вертикальной оси ОИ. И появится скольжение на левую полуплоскость. Коль появилось скольжение, то обдувка у нас будет косая. Ну давайте запишем эту диктую, чтобы было. В результате косой обдувки в боковом фокусе самолета возникает аэродинамическая сила, давайте я обозначу Z с индексом 2, да? Которая создает соответствующий момент. Направленный против разворачивающего момента. Ну и называется он уравновешивающий момент. Соответственно, угол скольжения будет увеличиваться до тех пор, пока не наступит равенство моментов разворачивающего и уравновешивающего.
До тех пор, пока
не наступит равенство. Моменты разворачивающего и уравновешивающего. Таким образом, какой можно сделать вывод? По существу, да? Руль направления служит для изменения угла скольжения. Правильно? Причем каждому углу отклонения руля направления соответствует определенный угол скольжения.
Каждому углу?
Каждому углу отклонения руля направления соответствует свой угол скольжения. На первом этапе, да? В дальнейшем. Поведение самолета зависит от неуравновешенной. Центростремительные силы Z-бета вертикального оперения. Под действием которой самолет будет разворачиваться в сторону отклоненного руля направления, двигаясь по искривленной траектории. Давайте пометим, что у современных самолетов углы отклонения руля направления составляют порядка 25-27 градусов, плюс-минус, соответственно. С увеличением высоты полета соответственно плотность воздуха и эффективность руля направления у нас уменьшается. При полете на больших углах атаки путевая управляемость снижается.
Частота есть, пожалуйста.
С увеличением высоты полета. Плотность воздуха у нас как? Перерыв?
Нет.
С увеличением высоты полета плотность воздуха у нас уменьшается, соответственно, эффективность, правильно, снижается. При большете на больших углах атаки снижается эффективность путевая. При большете на больших углах атаки снижается путевая управляемость самолета. Ну, здесь там, собственно, связано с тем, что там у нас на больших углах атаки уже начинает наблюдаться, что у нас, пускай угол атаки там набегающий поток, а теперь стало такое у нас угол атаки, правильно? То есть у нас здесь начинается срыв потока и не наблюдаться. Соответственно, скорость уже в области руля направления будет падать, соответственно, будет снижаться и эффективность. Ну и путевая эффективность, соответственно, характеризуется у нас превращением силы на ручки. Это у нас дельта гамма. Это называется тяжесть путевого управления. И дельта вращения угла отклонения дельта гамма, это у нас будет эффективность путевого управления. Ну, соответственно, для уменьшения усилий на педалях при управлении самолетом через ручку, да, ставится гидроусилитель. Поперечная управляемость самолета. Поперечная управляемость называется способность самолета поворачиваться вокруг продольной оси. То есть изменять угол колена при отклонении велорода, правильно?
Поворачиваться.
Вокруг продольной оси. То есть изменять угол крена, да? При отклонении элеронов изменяется кривизна а соответственно и характер обтекания той части несущей поверхности
и характер
обтекания набегающим потоком той части несущей поверхности, которая расположена перед элеронами. Для того, чтобы накренить самолет вправо, пилот куда должен повернуть штурвал? Как мы должны произойти?
Вправо.
Вправо, да? Соответственно, для того, чтобы... Тогда у нас что получается? Правый элерон куда отклоняется?
Вниз.
А? Так вниз или вверх?
Вниз. Правый.
Правый. Вверх.
Левый вверх. Да. Тогда у нас... Нет, наоборот, правый вниз, левый вверх, тогда у нас будет больше набегающий поток, будет.
Так, давайте дальше. Для того, чтобы накренить самолет вправо, летчик должен повернуть штурвал вправо. Так? Угу. При этом правый элерон отклоняется куда?
Вверх.
Вверх, точно. А левый?
Вниз.
Вниз. Получается, в результате разных условий обтекания полуплоскостей возникает разность подъемных сил на правой полуплоскости и на левой, правильно? И эта разность создает креняющий момент относительно продольной оси под действием которых самолет начнет поворачиваться вокруг, вращаться в сторону повернутого штурвала. Ну, было бы нелогично, да, так вообще делать, когда мы так это делали. Потому что, ну, сюда повернули штурвал, да, вправо, но он тогда должен сюда уходить. Угу. Представляете, вы на машине едете, повернули вправо, машина поворачивает влево. Было бы очень здорово.
Привыкли бы.
А?
Привыкли бы.
Привыкли бы. Величина кренящего момента mx от элерона, да? Является, зависит от угла отклонения элерона обычно, да? От скорости, то есть от числа Маха, да? Дельта элерона от Маха, числа Маха, от угла атаки, от плотности воздуха, ро, ну и отклонение угла закрылка. Ну и поперечная управляемость у нас оценивается. Превращение силы на дельта Г элерона, соответственно, дельта омега Х. Это тяжесть поперечного управления.
Тяжесть поперечного управления.
И
омега х, соответственно, дельта левого, дельта омега х и дельта левого. Это эффективность левого. Ну, как это называется, галопом про галопом проскакали, там в следующем семестре будем поподробнее. Вторую часть у нас сейчас перерыв, ну, четко какой-либо проспал. У меня список отсутствующих, пожалуйста, или список присутствующих, чего легче, чисто, пожалуйста. Вот. Я вторую часть, я просто к тому, что там были на лабораторной работе некоторые затруднения по функциональному моделированию, я видел, я просто бы хотел, чтобы мы вторую часть, по сути дела, сделали. Хорошо?
Лабораторно?
Ну да, ну просто обсудили, собственно, функциональному моделированию, я просто вас обсудил, которое вызывало, я просто видел, что вот на ребятки реакции. А, они только справляли, а вторые, что не совершали. Перерыв 5 минут.
Писать, кто есть.
Весь диалог занимался. асинхронный. Значит, скорость должна быть одинаковая.
А дальше подача называется?
Скорость вращения поля и поля. То есть у тебя возникнет сила все чего?
Но сейчас я
наличие удара с
Подскажи, пожалуйста. ты видел скачение?
Да,
я вспомнил. Попов прямо занесет.
Я жду,
как ты делаешь, который
типа, я не
знаю,
Пластинка лет, Лего. Охрененно, да? Ты знаешь, сколько стоит? Уже не смешно, да? Не смешно, да, Илья?
Вообще не смешно.
Я хотел стратегию, блин, как пластинка лет поиграть здесь. Опять это. Не, не, не.
А что так не смешно?
Я всегда выигрываю.
Симбиан.
Не нашел.
Поэтому
нет,
да, чего
так сильно?
400
у меня. А, что так сильно?
Значит, в следующий раз мы с вами встречаемся в субботу. Вот. Лекция у нас там, как там Алексей Юрьевич решит, как ему удобнее, да, или 10, или 12. И, соответственно, в 2 часа лабораторной работы. У второй подгруппы. Те, кто там не отработал, могут прийти отработать, у кого там есть сотрудники. Это первое. Второй момент. И по поводу зачета, соответственно, договоримся, когда время будет. Защита лабораторных работ. Договоримся в субботу. Хорошо? Я просто буду узнать. Так. Вот. Ну и вторую часть сегодняшних занятий. Просто я хотел бы посвятить лабораторным работам там. Во-первых, это всех касается. А во-вторых, там особо не расскажешь, там нельзя скинуть ничего. На какие аспекты вам для выполнения надо обратить? Четвертая работа у нас с вами посвящена...
Четвертая?
Ну, какая там?
Третья.
Ну, я имею в виду... Четыре у вас, я вот так хотел. Третий, четвертый. У нас посвящена с вами, которая уже первая половина проделана. Это разработки функциональных моделей. Классическая ошибка, которую, собственно, совершается, заключается в том, что вы начинаете, то есть, на лабораторную работу, вы приходите неподготовленным, и, соответственно, получается у нас следующая ситуация. Прежде чем начинать разработку функциональной модели, мы с вами должны что сделать? Нет, не задать вопрос. Определить первое. А, цель моделирования.
Субъект
моделирования. Да, цель моделирования. Правильно? Б. Определить, соответственно, субъект моделирования. И определить точку зрения. Какие вещи являются взаимосвязанными. Точку зрения я вам задал. Это разработчик программы моделирования движения самолета. Правильно? Второй момент. Вы должны что определить? Цель моделирования. Как мы определяем цель моделирования? Формулируем вопросы, на которые должна отвечать модель. И сформулированы одним повествовательным предложением эти вопросы, это и есть цель моделирования. Как мы с вами формулируем вопросы, исходя из чего исходит? У нас с вами есть математическая модель движения самолета. Правильно? То есть, которую вы выполнили там первых двух там работ выполняли. Правильно? Вот. Соответственно, когда вы разрабатывали математическую модель движения самолета, ну, вы не знали функционального моделирования, да? Вот. Но у вас возникали какие-то вопросы. А функциональная модель строится перед построением математической модели. То есть вопросы, на которые должна ваша отвечать модель и быть, соответственно, согласована с математической моделью, это есть вопросы, которые вы, у вас возникали при построении функциональной модели. Силы и моменты действующие результаты на правах. Вопрос?
Естественно.
Органы управления, под которым осуществляется этот направление. Вопросы? Так у вас, вот, ну там, в принципе, 5-7 вопросов должно быть. Договорились?
Угу.
Вот. Дальше. Субъект моделирования. Есть у нас с вами диаграмма самого верхнего уровня, то есть контекстная диаграмма. Так, условно, да? Так вот, что внутри, это входит в нашу модель. Что является внешним, то есть наша система, она реальна. Она существует в окружающей обстановке. Это абстрактная модель, они существуют там, неизвестно где. Правильно? А это реально. Она взаимодействует с окружающим миром. Так вот, что внутри, это наша с вами модель. А вот это окружающая обстановка. То есть субъект моделирования нам определяет, что включать в модель, а что не включать в модель. Какой критерий является? Коль мы модель разрабатываем сами, то на это мы можем воздействовать, правильно? А это не разрабатываем окружающую установку, да? На это воздействовать не можем. Таким образом, получается, если мы исходно приняли допущение, что при разработке модели движения у нас земля плоская, не вращается, то зачем нам ее туда с вами включать? Согласны? Но если мы разрабатываем модель движения там, баллистической ракеты, то у нас, соответственно, мир по баллистической траектории, расстояния большие, скорости большие, да? Вот. То есть Земля может быть или за сферу принимает, да? Или там геоид соответствующий принимает. То есть тогда форма Земли у нас входит в модель движения. Так? Тогда включаем. Понятно? Это первое, собственно, которая проблема была. Другими словами, чтобы вам это было совсем у нас вести, совсем понятно. Представляете, что вам надо написать программу моделирования. Или вы задаете программисту написать программу моделирования. И ему надо описать, что есть что. Вторая ошибка, которая, собственно, как правило, завершается. Когда сформулировали цель моделирования, что является у нас критерием окончания моделирования? Когда мы заканчиваем строить модель?
Когда точность?
С требуемой степенью точности. В противном случае получается, вот когда мне начинают задавать вопрос, а сколько должно быть диаграмм или сколько должно быть у нас уровней, ну, когда я задаю вопрос, сразу понятно, что ну, человек, мягко говоря, не подготовлен. Правильно? Ну, я стараюсь это ответить, но надо иметь какую-то свою создать. Это раз. Это первая ошибка. Но ошибка, там как бы подошибка заключается, ну, в ошибке подошибка. Вы стараетесь сделать так, чтобы каждая модель, каждая диаграмма отвечала отдельно на вопрос. Нет. Вся совокупность диаграмм должна отвечать на отдельный вопрос. Например, у вас есть вопрос. Параметры движения, характеризующие движение качественного аппарата. Вопрос? Может быть, правильно? Вот. И у вас там, соответственно, например, угол крена может быть на одной диаграмме, так? А угловая скорость крена на другой диаграмме. Но они же определяют параметры движения и так по другим параметрам, правильно? Не обязательно, чтобы они все были на одной диаграмме. Согласитесь? Но у вас, для того, чтобы вы более четко прочувствовали, проработали, вот, все эти вещи, вопросы, соответственно, модели, должна быть еще связана с математической моделью. То есть, другими словами, я показываю на математической модели, вот у вас вот это, здесь, да? Покажите это мне на функциональной модели, как она там. И наоборот, чтобы это у вас не вызывало никаких сомнений. То есть они должны взаимосвязаны. Поэтому почему-то начинают это то строить, а это я не учел. Вот этого тут, пожалуйста, не было. Следующая проблема, которая заключается, ну она так относится, я бы так сказал, чисто техническим проблемам, но потом это невыполнение требований построения диаграмм. В чем они, как правило, заключаются? Первое. Это наличие необязательных пересечений двух. Ну, например, ты, пожалуйста, не говорите, что, в общем-то, разница сути не меняет, но есть требования. Есть у нас, там, допустим, три блока. Не выполняется у нас отношение доминирования. Этот блок у нас связан вот так, условно говоря, да? И этот вот так у нас. Это обязательное пересечение или не обязательно? Не обязательно. То есть, другими словами, по сути, что-то изменится? Нет, не изменится, но есть требования по строению функциональных моделей. Можем сделать, должны сделать вот так. Согласны? И так везде по всем диаграммам. Это первое. Второе. Несмотря на то, что там у нас есть, если есть метка дуги, то у нас там есть способ, как ее привязать, там метка дуги там какая-то, да? Вот. Вы должны ее там по правилам написано, там как можно ближе, где она определяется, это раз. Второе. Вот сделать хотя бы она есть такая, а нет, вот поставить вот здесь, так тоже не надо делать. Понятно, да? Для этого у вас там на методичках, соответственно, там правила все эти, они сконцентрированы. В лекциях мы так их обсудили с вами, правильно? А методички, они прям сконцентрированы, 1, 2, там, 3, 4, 5, там они все делают. Обязательно посмотрите, хорошо? И чтобы у меня не возникал вопрос, ну, типа того, что сути не возникает, ну, когда по инженерной графике вы какую-то дисциплину решали, там выполняли, задачу решали, да, есть требования к правилам оформления. Это там, я не знаю, какое, второе или третье замечание. Следующее, уже по существу замечание. Почему-то вы решаете, что цель моделирования и главная функция модели, то есть диаграмма самого верхнего уровня, самого верхнего уровня, они у вас должны совпадать. Молодой человек, идите спать там, не надо идти спать. Да не надо сказать, так слушать меня. Ну я что, не вам говорю, что? Не надо так слушать. Цель моделирования и главная функция должны совпадать. Это совпадает, ну, в каких-то исключительных случаях. Это сразу вот здесь вот, когда совпадает, всегда вот какая-то подозрение. Следующий момент, на который вам надо необходимо обратить внимание, и вам такое, что называется, ну, подсказка. Если у вас возникает вопрос, что при построении диаграммы возникают, ну, блоки, которых у вас одинаковый, как бы, уровень доминирования, ну, и та важно, да, то, скорее всего, ну, 99,9%, что вы неправильно разбили на функции. Ну, с точки зрения функционального модели, ну, физически мы будем правильно разбить, а с точки зрения функционального модели не разбили. То есть, ваше представление, если вы говорите, этот блок важен, этот блок одинаково важен, значит, вы неправильно разбили на, соответственно, провели функциональную и компонентность. Первая проблема, собственно, взять и по-другому просто провести функциональную и компонентность. Это следующий аспект. Следующий аспект, который возникает при, ну, оформлении лабораторных работ, ну давайте мы договоримся, чтобы у всех было одинаково. Пускай у нас будет, чтобы там ни отдельных листов не печатали, там бумагу не переводили. То есть отчет по этой работе правильно, легально и корректно оформлена функциональная модель. Давайте, пускай у нас это будет комплексная диаграмма. Да, назначение полей, которые у нас там есть с вами, да? Методички, они все описаны там, ознакомьтесь. Пускай это у нас с вами диаграмма самого верхнего уровня, то есть контекстная диаграмма. Вот у нас главная функция. Давайте здесь, вот здесь пишем первое. Ну, тут дуги, да, у вас обычные. Здесь пишем цель моделирования. Здесь пишем точка зрения. Здесь пишем субъект моделирования определяется. И четвертое, соответственно, список вопросов, на которые должна отвечать. То есть не нужно делать отдельные вещи. Правильно? Второе, это у нас точка зрения. Ну, она у вас у всех одинаковая.
А третья – это цель?
Нет, первая – цель, третья – субъект моделирования. И четвертая – список вопросов. Чтобы у нас у всех было одинаково. Следующий момент какой? Там я не помню, говорил, но потом должен был говорить, но не говорил, не повторяю. Как мы с вами договаривались, собственно, да? У нас вывести уравнение должны, а исходя из общих теорий динамики, да? И исходя из уравнений Лагранжа второго рода. Вообще-то они у нас должны получиться одинаковыми, да? Какие вы будете там дальше, с какими работать, какие будете строить функциональную модель? Ну дальше там начинаете там реализовать, там, да, все эти вещи там, кроме кофе приводить. И строить функциональную модель. Мне вообще без все равно. И без разницы. Понятно? Вот. Ну и, наверное, самая такая вот бывает, она редко встречается ошибка, но. Запомнить, что эта функциональная модель не построение, то есть не вывода уравнений движения, а функциональная модель движение летательного аппарата. Понятно? То есть, другими словами, не надо сказать, что запишем силы и моменты действующего летательного аппарата. Ну так мы когда выводим, правильно? Вот, там, приведем их к связанной системе координат в блоке, да? Это не последовательность свобода уравнений, а последовательность описания движений, какие у нас формы там могут быть, да? Там, полное уравнение, проторное движение, боковое движение, все эти вещи, вот эти вот. То есть нам цель, собственно, последовательность вывода вы так, в принципе, складываете, а вот саму структуру уравнений и взаимосвязь между уравнениями, мы хорошо с этим делаем. Но, с одной стороны, мы научимся функциональную модель строить, да, и с этими вещами вы... Ну, если не на всю жизнь, то вот на ближайшее будущее. То будет до следующего семестра. Так, ну вот, в общем-то, у меня по этой части все, да? Вопросы есть ко мне какие-нибудь? Давайте тогда.